Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 23 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграмм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово и ВК-видео с Ютубом, запрос «Говорит Москва», зашли, подписались, поставили лайки, наслаждайтесь трансляцией. Начать хочу с извинений. Вот тем людям, которых Георгий Вячеславович Осипов сейчас на улице облил, когда проехал, значит, мимо них быстро на машине, вот там девушка с молодым человеком и еще пара постарше были, которых он с головы до ног водой облил грязной, дождевой. Прошу вот за него прощения, он сам вряд ли попросит, он, видимо, сделал это специально, а я вот прощения попрошу. А если вдруг вы слушаете, ну, я надеюсь, что вы слушаете, а как иначе, может быть, все же слушают, конечно. Георгий, добрый вечер, пишет Александр Николаевич. Скажите, пожалуйста, зачем нужен Спартаку тренер, который будет сидеть уже 4 игры не на тренерской скамейке? Виталий Филипп пишет, хам турецкий. Вот и я то же самое сказал. Он сказал, что он не турецкий, он османский. На это он ответил. Сказал или не сказал? А? Сказал, ну вот и все. А по поводу Спартака, ну, отсидит свои 4 игры, потом вернется. Ну, мы вчера говорили про это, можете переслушать, на самом деле, голевую передачу. Достаточно подробно говорили, в том числе и об этом, и о том, что это может даже пойти Спартаку на пользу. Добрый вечер, пишет Василий. А как Макрона опустили в Нью-Йорке? Эх, Франция, жаль тебя. Слушайте, это вообще... Ну, я, правда, видел уже разные мнения. Некоторые говорят, что это вообще на постанову похоже. Но... Просто зачем тогда нужна такая постанова? Кто эту постанову устроил? Если сам Макрон, то ну, он, по-моему, не очень понимает, как работает репутация. То есть он ее сам себе подгадил постановой. Поэтому, ну, честно, Трамп сделал эту постанову. Ну, кто ж думал, что выйдет Макрон и будет качать права с полицейским в Нью-Йорке? Для тех, кто не в курсе, значит... Ну, сейчас открывается, да, 18-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 18-я, говорю, 80-я, 18-я была давным-давно, 80-я, и туда много кто приехал, в том числе Макрон, и вот он пытался доехать, видимо, то ли до ООН, то ли до французского посольства, и не смог проехать, потому что дорогу перекрыли из-за Дональда Трампа, который ехал в этот самый ООН, и Макрон вышел и сказал, слушайте, а пропустите, пожалуйста, меня, это президент Франции, просто... И на что ему обычный нью-йоркский коп сказал, ничего не могу поделать, знать не знаю, кто во Франции у вас там президент, вас пропускать не буду, тут едет наш президент. И Макрон пошел пешком. Да-да, посольство, какая же это все-таки нелепость. Это мы серьезно с вами в дурацком фильме. Это вот уже какой-то голый пистолет, вот что-то такое. Диократия, голый пистолет, все вместе. Совместили, и вот получился этот фильм, который называется «Наша реальность». Рептилоид хитрый опять все придумал. Какой Трамп? Опять рептилоиды в цилиндрах с толстыми котами из небоскребов или опять бриты? А, это англичанка гадит в Нью-Йорке, понятно, да. Макрону просто указали его место под шконкой. Да, вот и другое дело, что если бы он сидел бы в своем кортеже, не выходил бы никуда, ничего это не снимал, он же еще там весь прикол в том, что он позвонил прямо оттуда, с места, и судя по, этот засняли весь этот разговор, судя по всему, он позвонил Дональду Трампу. Кстати говоря, это в очередной раз доказывает, что и у Дональда Трампа есть личный телефон, и более того, у Макрона тоже есть личный телефон, и они вот друг другу могут звонить просто по обычному мобильнику, и вот Макрон позвонил и сказал, да, привет, не поверишь, меня не пропускают из-за тебя. И дальше разговор обрывается на этой видеозаписи, потому что ну, мы можем сделать вывод только потому, что Макрон делал дальше, видимо, Дональд Трамп ему сказал, ну, бывает, братан, постой еще, и Макрон пошел пешком. Какая же нелепость, боже мой. Алло, Дональд, у тебя есть кто в полиции? Меня тут не пропускают. Да, он пытался вот ровно это сделать, и Дональд Трамп сказал, да, есть. и бросил трубку, видимо. Алло, это служба безопасности французского президента, переведи 500 франков на счет. Макрон позвонил Трампу, пожаловался на пробки в Нью-Йорке. Трамп сказал, что ты врешь, я сейчас нормально еду, никаких пробок. Эй, боже мой, ну почему, почему продолжается все это? Ну, давайте по-честному. Мы когда-нибудь видели с вами что-нибудь подобное? Хотя бы раз в жизни вы слышали вот эту новость, что кого-то, где-то какой-то президент какой-либо страны стоял в пробке в Нью-Йорке, пока ехал Дональд Трамп. Он вышел покачать права с полицейским, его не пропустили, он пошел пешком в итоге до своего места. Хотя бы раз в жизни. Или не в Нью-Йорке, любой другой город. Представьте себе, Москва. В Москве вот что-то такое. Едет Путин, приехал Си Цзиньпин, и за Путина перекрыли дорогу, и Си пошел пешком в ближайший китайский ресторан рис заказать. Ну, это же просто абсурд какой-то. А вот был бы Максимка, он ведь дозвонился бы сразу. Ну, суть потому, что он и так сразу дозвонился. Они наверняка в Максе и созванивались, поэтому никаких проблем с этим не было. Но звонки в международном роуминге за счет бедного французского налогоплательщика. Ну, может быть, он ему бомжа отправил, Трамп перезвонил. Мы не знаем, как оно было. Он вот наверняка опаздывал, наверное, пришлось идти. Ну, видимо, да, видимо, опаздывал. Пришлось идти пешком. Но Дональд Трамп решил, что решать эту проблему он не будет. Но это... А есть же у нас этот видеоролик? Найди его, покажи в трансляции. Там, конечно, все на английском, но я вам уже описал достаточно ситуацию, чтобы... буквально послал бомжа. Видишь, Наталья Филипповна, вот только вот тут есть нюанс, кто кого в итоге послал, да, вот кто здесь бомж в этой ситуации. Но помимо этого, на самом деле, это шутки шутками, пытаюсь просто выдернуть что-то интересное из всего того, что сейчас происходит в Нью-Йорке, а именно вот эти выступления и встречи в ООН, которые запланированы в том числе на сегодня. У Дональда Трампа запланирована встреча с европейскими некоторыми лидерами, коллегами, какая-то большая встреча с большим количеством коллег и встреча с Зеленским. Запланирована у него сегодня в ООН. В 8 часов вечера, по идее, она должна будет пройти, поэтому мы это с вами, видимо, уже подробно, саму встречу будем обсуждать завтра в эфире. Но, честно говоря, я думаю, что мы с вами ничего не увидим нового интересного в рамках этой встречи между Трампом и Зеленским. Более того, никто вообще в мире на данный момент не ожидает ничего интересного, зажигательного, разрывного, прорывного от этой встречи. Судя по всему, это будет очередная, никому не нужная болтовня, пару фотографий сделают, и, как обычно, выйдет пресс-секретарь Белого дома, может быть, сам Дональд Трамп, выйдет Зеленский и скажет, это была потрясающая встреча, она была невероятная, она была очень продуктивная, и мы вот обязательно обо всем договоримся, но когда-нибудь в другой раз. По Палестине жгут, у шекелей так и бомбит. По Палестине, да. По Палестине, конечно, интересно. Та же самая Франция устами Эммануэля Макрона признала Палестину государством в рамках его речи на этой Генеральной Ассамблее ООН. Параллельно с этим Дональд Трамп, судя по всему, угрожает, наоборот, признавать суверенитет Израиля над всеми ими захваченными территориями. То есть тут вот такая на дипломатических полях израиль-палестинского конфликта, или палестино-израильского, тут уж как хотите, разразилась битва между теми самыми глобалистами в лице европейских политиков и Дональдом Трампом и его кабинетом, управляющим Америкой. Это интересно, это любопытно. Во что это все перерастет, тоже достаточно занимательно. На мой взгляд, в нашем контексте вся вот эта дипломатическая перепалка, она должна сводиться к одному единственному вопросу. Как это отразится на украинской проблематике? Потому что это явно затягивает все стороны в долгий и тяжелый диалог по поводу Израиля и Палестины. Там конфликт не останавливался, в отличие от других семи, которые остановил Дональд Трамп. Я, кстати говоря, сегодня даже решил загуглить, что же это такие за конфликты. Я думаю, может, я дурак, может, я что-то забыл, может, я недостаточно вовлечен в все вот эти вот мировые конфликты. Думаю, интернет точно знает. Решил найти, что же это за конфликты такие остановил Дональд Трамп. И вот тут списочек, чтобы вы понимали просто, когда он говорит «семь войн», о чем говорит этот человек. Ну, очевидно, Это вот, например, Азербайджан и Албания, да? Или Азербайджан и Армения, как на самом деле звучит, звучат названия этих стран. Он перечисляет этот конфликт в списке своих достижений, значит, что ему удалось остановить. Израиль и Иран тоже перечисляет. Ну, давайте сносочка. Ни один из этих конфликтов по-настоящему Дональд Трамп не остановил. Ни в одном из этих конфликтов нету никаких настоящих мирных соглашений, ничего. Он просто делает вид, как будто он их остановил. Но хотя бы эти конфликты мы с вами видели, они вроде как даже существовали, да? Израиль и Иран, Армения и Азербайджан, Индия и Пакистан. Ну, было? Было. Мы с вами видели эту историю. Ну, вот дальше идет интересно, значит, Конго и Руанда. Вроде как даже подписали мирное соглашение в присутствии Трампа в Белом доме. Может быть, это даже действительно настоящий конфликт, который остановил Дональд Трамп. Но дальше веселее, потому что идет следующим номером Сербия и Косово. Сербия и Косово. Конфликт, который остановил Дональд Трамп. Таиланд и Камбоджа. Мы слышали такое, действительно, да, что-то такое было. Египет и Эфиопия. Это еще один конфликт, который остановил Дональд Трамп. Вот. Ну, конечно, Рим и варвары хочется добавить в этот список обязательно. Рим и варвары. Вот Вторая мировая война, я слышал. Да, тоже звучала такая. И вот, чтобы еще такое дикое придумать. Ну, получается, вот когда вторжение было, которое Супермен остановил, вот его с Криптона, да, динозавры и метеориты. Да, тоже, скорее всего, Дональд Трамп остановил. Ну вот, он сегодня заявил об этом с трибуны ООН, что я остановил столетнюю войну, вот Первая мировая война, да, все это сделал он. Никто, как он, ну, не могли бы это сделать. Он, значит, с чего он начал вообще? Значит, он вышел на трибуну и сказал, у меня не работает телесуфлер. Говорит, ничего не проблема, я и так смогу выступить, но у того, кто отвечает за телесуфлер, большие проблемы, сказал Дональд Трамп. Потом он сказал, слушайте, я остановил эти 7 конфликтов за 7 месяцев. У него вот по конфликту в месяц идет. Даже у Человека-паука нету столько подвигов, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, дружелюбный сосед Дональд Трамп. Ну, он, по-моему, откуда-то из Бруклина или прямо с Манхэттена. Тот из Квинса. Разные районы. Разные. Они вместе работают, они сообща. «Звездные войны» тоже Трамп. Помните, звезда была вот у них, они взорвали. Вот это он был. Да, это был он. Давно было, но правда. Но все правда. Точно, абсолютно. Значит, он говорит, вот 7 конфликтов я остановил. 7 жесточайших супервойн, которые длились очень долго. И их остановил именно я. Никто не мог это сделать, только я мог это сделать. Я их остановил. Он мне никак не помогли. Он делали только хуже. Все, что сделали в ООН, это сломали мне эскалатор, по которому я сейчас поднимался, и из-за этого чуть не пострадала моя жена, и сломали мне телесуфлер. Вот это единственное, что сделали ООН. В остальном, да, в остальном я, конечно, все это остановил. Помимо этого, он все-таки вспомнил про Россию и Украину. Он сказал, что я думал, что это будет вообще самый легкий конфликт, который я остановлю. Но оказалось, это не так. Вообще все думали, что Россия закончит этот конфликт сама за 3 дня. У нее не получилось. И вообще у России сейчас все очень плохо. Очень плохо все у России. Но конфликт остановить у меня не получилось. Помимо этого, он наехал на европейцев. Сказал, что вот их призывы какие-то санкции ввести против Москвы, это все очень неправильно, потому что они сами закупают энергоресурсы. Справедливости ради, за несколько часов до этого его госсекретарь сделал ровно такие же заявления и сказал, что европейцы просто несправедливо подходят к этому вопросу. Сначала вы сами, и потом уже будете говорить Соединенным Штатам Америки, раздавать там какие-то советы, что делать, что не делать. Значит, он заявил о том, что они, страны НАТО, не прекратили закупки энергоресурсов. По сути, они финансируют войну против самих же себя. То есть Дональд Трамп, на самом деле, заявил, что идет конфликт между НАТО и Россией. Ну, иначе как-то это интерпретировать надо же, правильно? Они недавно говорили, кто, Рюты говорил, или это кто-то из поляков говорил, что НАТО не воюет с Россией, это Россия воюет с НАТО. Ну, вот Дональд Трамп как будто опроверг подобное заявление. Ну, вот из последнего сказал, что изменений климата не существует. Вчера у него было тоже хорошее, он сказал, что он объявляет войну аутизму. первая мысль, которая, конечно, в голову попала, что самокритично, мистер Трамп, что вот прям так, прям вот вашу войну аутизму. Но да, он действительно как-то берется вот за аутизм очень-очень плотно. Некоторым напрячься надо, конечно, людям, потому что он, судя по всему, будет против них воевать. Вот такой вот Дональд Трамп. И на фоне всего этого он будет разговаривать с Зеленским. Что мне хочется с вами обсудить? Вот наблюдая за всем этим последние уже, наверное, недели три, может быть, даже четыре, я бы сказал, что после визита европейцев в Вашингтон, на самом деле, примерно вот там, с этого момента можно вести этот отсчет. У вас еще остались хотя бы какие-то надежды на то, что этот конфликт будет остановлен дипломатическим путем? Верите ли вы в это? И как вам кажется, верит ли в это действительно на мировой арене хотя бы один политик, который об этом периодически рассуждает? Берем в расчет вообще всех. И наших политиков, и европейских политиков, и американских политиков, и даже украинских, прости господи, политиков тоже берем в расчет. Верите ли вы в то, что действительно это может остановиться с помощью дипломатии? Потому что, спойлер, я перестал в это верить от слова совсем. Мне кажется, что от дипломатии окончательно отвернулись все, и к ней в ближайшее время возвращаться, наверное, не будут. То есть здесь уже все, значит, все газуют до последнего. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, да. Добрый вечер, меня Денис зовут. Ну, любой конфликт кончается дипломатией, скажем так, безоговорочная капитуляция Германии, это тоже дипломатический ход, в принципе, и безоговорочная капитуляция Японии, когда они отослали, мы согласны на ваши условия, это тоже... скажем так, дипломатический ход. Как там говорил кто-то, Мюллер, ясность — это одна из форм тумана, полного тумана. Поэтому тут вопрос, опять же, в какой момент это все случится. То есть я так подозреваю, они будут это все тянуть до момента, когда Украина уже на грани, когда рушится будет. Тогда дипломатически они что-то очень начнут предлагать условия. Алло?
Я вас слушаю.
Да, тогда они будут предлагать условия, но опять же, тут как бы каждый раз, как кто-то сказал, очень умный, что у Путина каждое следующее условие хуже, чем предыдущее. Uh-huh. Поэтому любой конфликт же кончается дипломатией. Там вон столетняя война дипломатия кончилась, 30-летняя дипломатия кончилась. Поэтому, ну, опять же, некий мир, а как же там, нештатский мир, например, там 20-летняя война со Швецией у нас нештатским же миром кончилась, то есть дипломатический ход.
Uh-huh. Поэтому здесь будет дипломатический ход?
Ну, опять же, тут вопрос заключается в том, опять же, вопрос больше всегда, я говорю, к нам, что какие мы цели ставим. Понимаете, что мы
наши хотим цели, добиться. Наши цели объявлены, ну, много раз произнесены вслух.
Я, если честно, это как бы для меня непонятные наши цели. То есть какая, это, понимаете, это эфемерная наша цель. Я понимаю, в 45-м враг будет разбит, победа будет за нами. Этого я не услышал. Uh-huh. Или там мы выходим на линию, нет, там, Днепра.
Вы хотели что-то конкретно услышать. И что заявляли, это, ну, типа, ну, какая разница, что вы хотели услышать?
Денацификация, ну, нацификация, получилось, благодаря нам нацификации там стало больше. Демилитаризация, ну, извините, они им еще не дали только, ну, атомное оружие.
Uh-huh. Ну, я вам же вопрос задаю, вы мне на него ответьте. Наконец.
Что? Алло.
Дипломатическим путем вы видите разрешение этого конфликта или нет? И каким образом?
Ну, я вам сказал, то есть
капитуляция
тоже является дипломатический путь. Не, а вот это нет, похода на данный момент, ну, как бы в то, что вы подразумеваете под дипломатикой, конечно,
я ничего не подразумеваю, я просто у вас спрашиваю.
Нет, ну то, что вы как бы грубо сели с дипломатами, то есть, как бы, как говорят, договор это всегда должен не устраивать обе стороны, о чем-то договорились и подписали. Может быть такое. Ну, вариант, скажем, корейский назовем тоже, он же фактически.
Вы верите в корейский вариант? Что он может произойти в ближайшее время?
Нет, тут опять нет. Я говорю, мы возвращаемся к нам. Что мы хотим?
Возвращаемся, да, хорошо. Да. Давайте к нам тогда вернемся. Тяжело, тяжело. Но не так тяжело, как сейчас в ООН. Он просто выступает до сих пор, президент Соединенных Штатов Америки. Вот он сделал такое заявление, например. Я действительно хорошо предсказываю события, понимаете? Говорят, во время президентской кампании была кепка, самая продаваемая кепка, с надписью «Трамп был прав во всем». Сделал заявление президент Соединенных Штатов Америки в зале заседаний, да, в Генеральной Ассамблее ООН. Вот так вот. Это, конечно, действительно тяжелая артиллерия пошла. Ну что, тогда до последнего. Тут, правда... Ой, побежало у меня. Так, тогда до последнего. Тут, правда, Рогозин говорит про тупик на фронте, потому что обе стороны сильны, а дипломатия пока посидит, отдохнет. Ну, я не слышал, что там говорит Рогозин. Честно вам могу сказать. Когда кончится клоун, тогда и кончится этот шоневмерный цирк. Клоун недоговороспособен и нелегитимен, пишет Урлих Маржарета. Скорее Ким Чен Ын всех помирит, и Киркоров получит Грэмми. Вот, действительно, честно говоря, я готов с вами согласиться здесь. Мне тоже кажется, что скорее это произойдет, нежели чем в ближайшее время произойдут какие-то договоренности. Они просто остановились. Их просто нет. И это вообще, на самом деле, напоминает... Тот самый план американский, о котором мы с вами говорили много-много-много раз. План называется «слиться». Вот то, что сейчас делают американцы, ну, они же слились. Они не делают ничего. Они не ведут никаких особых переговоров. Они не пытаются там с кем-то встретиться особо рьяно и о чем-то договориться. Нет, они говорят о том, что вот сначала европейцы, потом мы, европейцы, на это не могут пойти. Говорят, ну, хорошо, ладно, мы подождем. Мы подождем, поговорим вот сейчас про кепки, про телесуфлер, объявим войну с аутизмом и вот все прочее. Но этим конфликтом, это, я думал, было, будет легко, оказалось тяжело. Но реальных действий больше никаких нет. Может, уже слились? А мы с вами до сих пор наивно думали, что этого не произошло. А может, и не думали. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 23 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу говорит Москва, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы. Обязательно подпишитесь на все, а дальше выберите тот, который вам нравится больше. Делать это легче всего через обычный поисковик. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а для чего вы все это говорите? Вот какой смысл во всем этом? Вот вы считаете, что свободный доступ к средствам массовой информации, он на пользу обществу? Один говорит про одно, другой про другое. Один про генитальный юмор, другой про политику, ну и так далее. Вот в целом, какой смысл?
Ну, вы прям философски подошли. А в какой смысл в вашем звонке, как вам кажется?
Я не философски подошел. Я подошел из практически, из социума. Средства массовой информации – это важнейший инструмент формирования сознания масс. Если он в руках у всех, все, хаос в обществе.
А что значит «в руках у всех»?
Ну, потому что есть статья 29, пункт 5 Конституции. Цензура запрещена. Вот вы говорите, что хотите. Ну, образно говоря, что хотите.
Ну, в
другой,
принципе,
то же самое в культуре говорит. Поэтому у нас генитальный юмор по центральным каналам.
А вы говорите?
Ну, и тогда.
Вот вы говорите. Вы тоже говорите, что хотите?
Я вас учу, понимаете, учу.
Чему?
Аксиомам жизни.
Чему?
Аксиомам жизни.
А, ну так вот, исходя из ваших аксиом жизни, вы говорите о чем?
О том, что СМИ – это инструмент формирования сознания масс, и он не может быть в руках у каждого. Ну, вот я о чем говорю.
Но вы же хотите это говорить? Вашей... Вы хотите об этом говорить?
Ну, вы до абсурда хотите все довести?
Нет, по-моему, до абсурда здесь доводите вы.
Нет, почему? Я до абсурда довожу. Да.
Ну, потому что в школе, вот вы, в вот принципе, мне позвонили, исходя из вашего видения того, как обстоят дела в мире... Вы считаете, что вы можете куда-то и в стране, и в мире, и у вас дома, да, в холодильнике, конечно, где угодно. И вот вы считаете, что вы можете позвонить и меня учить. Но делаете вы это, потому что вы хотите. Тем самым вы сами себе противоречите, потому что вы делаете ровно то, ровно то, чего
бы... Аксиомы социума, которых вы не знаете.
Эти аксиомы социума вы придумали в своей обычной голове.
Это, а кто? Это не я придумал.
Кто
если
придумал?
Учитель в школе один будет говорить дважды два – пять, другой – шесть, третий – семь, то никто ничего знать не будет. Вот точно так же в
социуме. Вы математические правила сравниваете с чем?
С правилами социума.
Покажите мне.
Чего правила показать? Социума.
Ну, я вам могу показать таблицу умножения.
Как вам их показать? Вы должны понимать.
Таблицу умножения.
Важнейший инструмент.
А как вас зовут?
А вы не понимаете.
Как вас зовут?
Михаил.
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 Таблицу умножения я вам найду в два нажатия.
Дальше.
Правила социума. Покажите мне.
Вам покажите. Их написать надо, что ли?
А?
Вам их написать надо?
Нет, где они написаны уже? Это же правила, они же уже где-то есть на бумаге. Покажите.
Их нет. Их нет. Кто же вам их напишет-то? Кто же вам их напишет?
О чем вы тогда говорите? О чем вы тогда говорите?
Если СМИ в доступе у всех. Один написал одно, другой написал другое. Ну,
то есть нет правил социума, правильно? То есть вы сейчас сами себе придумали какую-то чушь. Решили мне позвонить и меня этому научить.
А как вы социумом управлять собираетесь?
И сравнили это с математикой. Я не собираюсь управлять социумом.
А через какой инструмент управляет социумом? Через СМИ.
И чипирование.
А это в руках у всех... Через что?
Чипирование.
Какое чипирование?
Ну, я не знаю. Ну, мы же про бред с вами разговариваем. Я думаю,
давайте серьезно
подкинуть.
Давайте серьезно говорить.
Вы мне сравнили это с математикой, правильно?
Социум не с математикой.
Михаил, вы сравнили с математикой. Вы сказали,
нет,
если один учитель будет говорить дважды два – четыре, а второй дважды два – шесть, то что тогда будет? Вы сравнили это
никто
с таблицей умножения.
Никто ничего знать не будет.
Да, поэтому я и говорю, покажите мне, пожалуйста, вашу таблицу умножения от мира управления социумом. О тех аксиомах, о которых вы говорите. Где прописаны эти правила? Я могу так вам ответить на этот вопрос?
Не, подождите,
их нет. Вы их придумали.
Вам их написать надо.
Вы их можете написать. Вы их можете написать.
Подумайте.
Подтвердить.
Подтвердить,
что это правда. После этого мне позвоните, и мы тогда обсудим. Но вы же это выдумали.
Вы на вопрос ответили. Как управляется социум? Через что?
Я бы вот посмотрел, чем управляется ваше сознание, честно говоря. Еще через вышки 5G, вот пишет Денис Девятиэтажник. Но это туда же, к чипированию. Осеннее... точно, осеннее обострение. Да, ну я вас поздравляю сегодня, да, действительно. Судя по погоде, сегодня началась осень. Это правда, да. Адвокат! Миша Николаев. Да-да-да. Так, вот это я не буду читать, Сергей. Такое я, наверное, не прочитаю. Что за бред? Сколько социума, столько вариантов правил поведения управления. Так, ладно, давайте будем считать. Тут мне уже кто-то здесь написал, у меня убежало куда-то это сообщение, что позвонил человеку, у которого три колеса. Вот давайте за три колеса это и возьмем, и дальше все-таки вернемся к теме эфира, о которой мы с вами говорили. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Добрый.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я по поводу дипломатических этих отношений.
Да, давайте.
Мне кажется, на определенном этапе то, что скажет Зеленский, я уже знаю 100%. И вы знаете, и все знают. Он скажет, так, товарищи дорогие, господари, панове, там, не знаю, куда обращаться к ним. Ну, он их всех вместе сочтет, скажет. Я, самое главное, сохранил Украину. Uh-huh. Это она будет западная, или она будет до Киева, не знаю, какая она будет. Uh-huh. Вот. Мы, ну, наши пропагандисты...
Он уже это говорит. Он уже это говорит.
Уже говорит?
Да, конечно.
Ну и слава богу. Дадут команды старшие, сядут дипломаты и сделают красивый договор, который мы подпишем, потому что нам дальше в Хохляндию лезть не надо. Вот я могу в двух словах объяснить, почему. Они другие люди, у них другое сознание. И на внутри себя иметь скрытых врагов, да, в общем, тебе к чему. Uh-huh. То есть такой, ну, хорошо бы сделать какой-то российско-корейский такой вот вариант, что, ну, на приемлемых границах остановиться и... Uh-huh.
Ну, а вы вот мне гипотетические варианты перечисляете, а вопрос звучал так, а вы верите в то, что это произойдет?
Ну,
тем более в ближайшее время.
Конечно, у нас экономика не резиновая, а терпение у западных спонсоров не бесконечное.
Uh-huh.
И как... Вечно в черную дыру будут деньги вставать, и своих проблем навалом.
Uh-huh.
А на деньги
суют.
Можно на что-то другое потратить.
Ну, да, можно было полезное. Изначально, да-да-да, можно было изначально, но они же это делают.
Ну, делают до поры до времени, я говорю, это же не бесконечно. Но еще, ну, полгода, год, все, ну, больше никто не будет эти игры играть.
Полгода,
бесконечно.
Год.
Но Надеюсь, что раньше все придут к какому-то выводу. То, что они там сдаваться будут, принимать какие-то варианты, ну, вряд ли. Но они, хохлы, по-другому устроены. У них там, ну, когда гражданский была, в каждой деревне атаман, все у них гуляй-поле. Там в поле ветер, в одном месте дым. Это их не такая логика.
Ладно, хорошо. Полгода-год, и всем надоест. Ладно. Забавно, что у нас только сейчас начинают понимать, что дипломатическое решение ушло куда-то на запасной путь. Оно, в общем, никому особо-то и не нужно, вот и ушло. Сами посудите. Наши выкатили требования, абсолютно справедливо, на меньше идти не хотят. Украинцы. Фронт страшно, не сыпется, беспилотники и запчастей многополярного Китая собираются, дизель из Индии есть, люди есть, можно воевать дальше. Да, теряя территории, ну, не так молниеносно. Европейцы. Присели на уши Трампу, дали денег, делают поставки Украине. Трамп, по факту, вывел Америку и их бабки из Украины и делает заказ за счет Европы. Разные многополярники юга глобальности просто делают бабки на обеих сторонах конфликта, дизелек, комплектующие, тыры-пыры, разные там юанчик, там рупию заработали, все при своих все заняты, и у всех всеобщий одобрямс. Ну, плюс-минус, на самом деле, именно так выглядит эта история. Единственное, только вот вопрос в европейцах, которые присели на уши, дали денег, да, вот присели на уши Трампа и дали денег. Вот сейчас речь его, которую он произносил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, она была практически вся посвящена тому, какая Европа стала, значит, отвратительной и конченой. Говорит, у них в тюрьмах сидят в основном иностранцы, в процентных соотношениях он даже об этом говорит. В Лондоне, говорит, отвратительный ужасный мэр. Просто кошмарный человек. Они ведут вообще эту Европу, я ее не узнаю, это не та Европа, которую я когда-то любил, это вообще совершенно другое место. То есть они-то на уши ему присели, а он их облил фекалиями. Под телекамеры всех, всех журналистов, всех телеканалов вообще мира взял и это сделал. Не где-то, а в ООН. Ну, как-то так себя они присели на уши. Это раз. Два, по поводу ресурсов. Ну, конечно, с Украиной, в принципе, все понятно. Много раз я уже говорил про Украину, что их, конечно, абсолютно не устраивает остановка конфликта. Им нужно продолжать, и неважно, сколько там территорий. Главное, продолжаем, потому что пока продолжаем, мы живем. Я от своих тезисов здесь не отхожу. Американцы те же самые, да, ну вот им, они вывели там поставки и так далее, ну вывели поставки, да, но прям сказать, что они окончательно слились, ну я бы не сказал, некоторые вот мне писали, что они вообще еще не слились, они наоборот только продолжают, я так не считаю, но пока окончательно все-таки не слились, а самое главное, вот даже если сольются в итоге, это вот в пользу кого эти решения, кто продвигал вот эту историю, кто здесь выиграл в этой достаточно короткой, но интенсивной дипломатической бойне, которая пришла вот к тому, что мы наблюдаем с вами сейчас. Все уже понимают, что военного решения конфликта не будет, заявил Лулу да Силва на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Видите, Лулу да Силва считает, что будет какая-то дипломатическая история. Хорошо. Раньше считали, что до последнего хохла фигура речи, а по факту так и будет. Они вошли сейчас в режим, что нет войны, нет страны. Экономику они поднимать будут лет 100 до уровня хотя бы 2014 года. А кому нужна нищая территория в центре Европы, пишет Костя Измитина. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей Кроваткин.
Здравствуйте.
Смотрите, здесь надо понимать, что конфликты, они бывают разные. То есть бывает империалистический конфликт, да? Ну, когда страна какая-то хочет другую страну поработить. Бывают конфликты сдерживания. Это, например, если первый пример — это конфликт Польши и Германии в 1939 году, второй конфликт — это, например, Корейская война или Вьетнамская война, то есть конфликт сдерживания Советского Союза со стороны американцев, сдерживания коммунистического движения. А бывают конфликты экзистенциальные, то есть от слова «существование». То есть это, например, тот же самый конфликт, как под названием, наверное, вторая фаза Великой Отечественной войны, да, когда мы вышибли нацистские орды из пределов Советского Союза, но не остановились на этом. Положили сколько там, 300 тысяч только в Польше?
Мне кажется, первая фаза тоже подходит под третий ваш вариант.
Ну, да, она подходит только с разных сторон, да, потому что то есть здесь война идет на сохранение, ну, скажем так. То есть для Украины сейчас вот эта война, она именно такая. То есть если Запад расценивал Россию, ну, вот эту украинско-русскую войну как частично империалистическую, да, то, что это на первое, что мы сейчас Россию расчленим и поделим, да, угу. Частично как именно как сдерживание. Это, а, собственно, о чем они впрямую говорят. То есть это же они, ну, я же их за язык не тяну. Они сами это говорят, что нам надо сдерживать Россию до там какого-то 30-го или какого-то года, когда мы будем готовы.
Угу.
А, то для украинского руководства это именно война существования, потому что ну, без войны, без войны, они никто, они ничто и никак. И сразу будет куча вопросов. Вы посмотрите, вот сейчас недавнее выступление Зеленского при общении с депутатами своей же фракции, «Слуги народа», там пришла, по-моему, 2/3 только депутатов, остальные посливались куда-то, потому что уже они от него бегут, сами же слуги бегут от него. И я не вижу заинтересантов вот именно со стороны Евросоюза, да, который проводит политику, а, сдерживания, в первую очередь сдерживания, да, и расхищение бюджетных средств, то есть наживы для себя, то есть смешанную как империалистическую политику сдерживания. У американцев, у них, по-моему, видение такое, что у них идет уже сдерживание Китая. Соответственно, у них ресурсы тоже не резиновые. Там Трамп бы сколько бы не бровалился бы, но на самом деле он... Это не Америка 90-х годов, это не Америка Клинтона, да, там, когда они могли себе позволить вести... Не вот как он миротворец, семь войн закончил, а когда они могли себе военный корпус на Гаити отправить, куда они еще там отправляли, в Сомали... И так далее. То есть именно вот такие мелкие войны, о которых у нас даже мало кто помнит, да, то, что просто свои вопросы они решали военные силы спокойненько под эгидой международного с поляками вместе, например, на Гаити. 100 поляков, 3000 американцев, все, президента сменили, отлично, шоколад. Вот, то есть вот это вот как наживо. Сейчас у Америки такой возможности нету, это мы объективно видим, да, их не особо там, например... Зеленский слушается, грубо говоря. Хотя представить себе такое, когда это был у нас какой-нибудь Кучма и Ельцин, да, если бы американцы кулаком по столу ударили, тот же Джордж Буш младший. Ну, такое себе. Что-то как-то мне вот это мало верится. Вот. Наоборот, когда сказали слить Каддафи, мы послушно это сделали. Вот. Поэтому сейчас будет конфликт продолжаться, поскольку никому еще не понятен итог, во-первых, никому не понятен поведение дальнейшего Трампа. Его главное вот это уравнение с тремя неизвестными, которые пытаются скинуть в две неизвестные. То есть не то, что есть Россия, ну сейчас добавилась еще Индия, да, вообще четыре неизвестных, а то, что это будет взаимоотношение Китая и США, больше никого, два гегемона, возвращение к вот этой холодной войне, пост Второй мировой, да, там до 91-го года, грубо, ну там чуть пораньше, да, там до 89-го, 88-го. Вот, соответственно, вот как вот этот кейс будет развиваться, отсюда будет видно, как будет развиваться и дальнейший конфликт с Украиной, дальнейшая поддержка и все остальное дальнейшее. И самое главное, что в чем сейчас проблема Украины, это сектор газа. Mm-hmm. Вот мало кто понимает, что это сектор газа. Почему? Потому что Россия себя виновной, вот все говорили, Россия должна заплатить за мир. Так победитель никогда не платит за... А агрессор, если он выиграл войну, он никогда ничего не платит. Платит только проигравший. И неважно, агрессор он был или жертва. И никаких там контрибуций не будет им. А что Россия, она еще больше того. Мы не считаем себя, никто у нас в обществе не считает себя виновным. У нас парадигма такая, нас вынудили это сделать. Три раза обманув с Минскими соглашениями, с расширением НАТО на восток, со всеми вот этими прочими делами. Соответственно, нас вынудили на этот конфликт. Первое. А второе, посмотрите на сектор газа. Вы говорите, что русские плохо воюют, не щадят украинцев. А может быть, вот надо воевать так, как там? Не, ну почему-то мы так там не воюем. Соответственно, вот эти тезисы о том, что злобные русские там... Потому что, ну, даже я вот не знаю конкретно, что произошло в Буче. Мое мнение, да, что это большая театральная постановка со стороны 95-го квартала. Ну, очень на это все похоже. Ну, свечку никто не держал, да? Ну, по сравнению с тем, что творится каждый день в Газе, в активной фазе действий. И по сравнению с тем, что происходит в Буче, но, ну, происходило в Буче, но это какой-то детский сад, да, там, то есть, ну, я понимаю, люди погибли, все такое, но это же не то, что... И даже вот эти бомбардировки Кабмина, например, да, там какая-то шальная непонятная что долетела, так что чуть-чуть крыша подымилась, да, там окошко вышло одно. Этого такого мы никто нигде не наблюдает. И пальцами теперь Россию все показывает, что Россия злостный агрессор, когда мы всем объясняем, что вот смотрите, это надо. Более того, они сами говорят, мы будем воевать с Россией, мы будем готовиться с Россией, нам нужна война в Украине, которая его сдерживает до какого-то определенного периода. У нас настроение общества тоже не принято никакого нормального дипломатического вот этого, как бросим их и все. Потому что любое перемирие сейчас, любое перемирие, вы получите Курск номер два. То есть я не говорю, что вы получите там...
Вы верите в то, что возможно на данный момент дипломатическое решение? Вот как Лула Силва, например.
Сейчас на данный момент надо смотреть, говорю, как кейс между Китаем и, ну, с одной стороны, возможно, Китаем и Индией как союзников, с одной стороны, ситуативных, опять же, союзников,
да.
Ситуативных. То есть на тебя наехал хулиган, надо всем схватиться, отдать
отпор. С одной стороны, Китай и Индия, а с другой стороны...
Дорогой сын, вот как вот это будет развиваться, вот эта вся вот их дипломатическая возня, их тарифная возня, и это все. И как они, какую они сторону будут занимать по отношению, опять же, к перетягиванию за уши России, потому что Соединенные Штаты десятилетия допускали ошибку, бросая просто Российскую Федерацию.
Они до сих пор допускают эту ошибку. Они от этой своей ошибки не отказываются. Но меня вот зацепила в этой речи история про то, что это в итоге все равно будет холодная война, версия 2.0, только уже теперь между Соединенными Штатами Америки и Китаем. И вот теперь вот эти вот два сверхгосударства будут делить между собой весь мир. И здесь есть небольшая проблемка. На мой взгляд, вообще в принципе все эти исторические аналогии вот просто один к одному, они не подходят никогда. Но тут прям на самом деле есть большая загвоздка, потому что, на мой взгляд, здесь не произойдет вот этой вот войны, холодной войны 2.0. Но не потому, что есть какие-то еще сверхдержавы там или еще что-то. Нет, а потому что на самом деле концепция Соединенных Штатов Америки и концепция Китая к тому, как они подходят к мировому господству, ну, как хотите это назовите, ну, что-то примерно напоминающее мировое господство, они на самом деле абсолютно полярно разные. И концепция Китая, она живет, цветет и пахнет, и развивается с каждым днем. А концепция Соединенных Штатов Америки умирает на наших глазах. О чем я говорю? Китай вообще не настаивает на том, чтобы страны, которые с ним как-то взаимодействовали, также любили коммунизм, красный цвет, еще что-то, Мао Цзэдун и так далее. Китай вообще наплевать, честно говоря. Вы коммунист, не коммунист, вы хоть трижды, я не знаю, там, монархист. Китаю абсолютно все равно. Китай с вами будет взаимодействовать на экономическом уровне, будет вполне себе уважать то, как вы смотрите на этот мир. Китай без разницы, Китай про торговлю, Китай про деньги. А Соединенные Штаты Америки, они про идеологию до сих пор, про свою. То, что они называют ценностями, демократией и вот всем этим прочим бредом. Но проблема заключается в том, что в лагере Соединенных Штатов Америки по-разному начали смотреть на эту самую идеологию и воспринимают ее, ну, просто уже с такой разницей, что вот есть черное, есть белое. Страны, в основном те страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов Америки по их блоку, они идеологические противники нынешних Соединенных Штатов. У них нет ничего общего, они друг с другом собачатся, они друг друга ненавидят. Именно на идеологическом уровне. И этого нету у Китая. Поэтому... Это вообще никакая не холодная война между Китаем и Соединенными Штатами Америки, это что-то другое. Кто-то это называет многополярным миром. Можно так рассматривать политику нынешнего Китая. А можно туда и Индию, а можно туда и Россию, а можно туда и Бразилию добавить. А можно и не добавлять, и считать, что только Китай там главный. Но это не холодная война. Вот этих двух блоков их не будет. Их уже нет. И на самом деле самое главное, чтобы это поняли в Вашингтоне в первую очередь. Потому что когда они поймут, начнется какое-то плюс-минус здоровое движение. Пока не поймут, ну так и будет вот эта вот возня, разложение и так далее. А вот где здесь наша роль в этом во всем, ну поговорим уже после новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. «Знать прошлое». Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 23 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал, радио «Говорит МСК», пишется латинскими буквами и в одно слово, ВК-видео и YouTube, там надо просто вбить «Говорит Москва». То есть там никаких премудростей особых нет. Ищите это все через обычный поисковик. В Яндекс вбили «Говорит Москва», ВК-видео. Все, вам выдало ссылку и наслаждайтесь. Так. Закрой окно, да, Саша, то там приехали. Видимо, кто-то кого-то облил, вот решили как-то решить этот вопрос. Лул Дасило реально верит в дипломатию или просто говорит ради красного дипломатического словца и так-то? Я думаю, что именно второе. А с другой стороны, что должен говорить президент Бразилии? Какие варианты у него? Что он должен говорить? Нету, выходит выступать президент Бразилии в ООН и говорит, дипломатические варианты закончились, теперь убивайте все друг друга до последнего. Но он же не может такое произнести? Не может. Поэтому, собственно, да, я думаю, что это для красного словца. Он там делал отсылку еще на встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Но вот конкретно в этом контексте, именно сейчас говорить о том, что встреча на Аляске подарила надежду на дипломатическое урегулирование, но это странно. После нее уже просто столько всего произошло, что конкретно на нее отсылаться это, ну, мне кажется, уже не актуально. Виталий пишет, Георгий, меня искренне поражает ваша позиция. Вот уже интересно. Пока война идет, мы живем. Тогда вам надо в окопы вещать оттуда. Виталий, а вы чем меня слушаете? Мне просто интересно. Это не моя позиция. Я говорю, что это позиция нынешних властей Украины. Это ровно то, как они функционируют. У них, да, пока идет война, они живы во всех смыслах, и политически, и просто физически. Политическая смерть наступает сразу же на следующий день, после того, как завершается конфликт тем или иным образом. А там, скорее всего, и физическое устранение. Кто будет устранять? Вопрос. Ну, там вариантов много. Слушайте внимательно, Виталий. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Георгий зовут.
Здравствуйте, Георгий.
Вы знаете, дипломатически это не может закончиться. Знаете почему? Mm-hmm. Украина – это вообще-то не цель Запада, а это средство. И она должна продолжаться и убивать, как говорится, по разрушению России и уничтожению как можно дольше. И они будут все это для этого делать. Трамп немножко, как говорится, нацепил на себе маску миротворца. Просто он немножко вот как в театре, как говорится, отступил. И сделал я миротворец, от Америки я как громотвод отвел войну с Россией, там еще. Но все же делается для того, чтобы вся Европа и Америка поставляла разведданные и ракеты там, и все. Чтобы Украина воевала как можно дольше. И это у них цель через Украину разрушение России. Поэтому они, в принципе, а Европу он экономически делают немножко, как говорится, злой. И голодный, как это говорится, еще при Гитлере делали, как говорится, чтобы они тут же готовы были воевать. И постепенно вот экономику разрушат, и европейцы тоже, вот русофобия это будет вся. И будут говорить, вот смотрите, там ресурсы, там только и вы стремящими из-за того, что вот Россия там богатствами владеет. И постепенно будут втягивать эти же страны, там Румынию, там Прибалтику, еще что-нибудь. И как бы невзначай, раз ядерного конфликта уже избежали, они не боятся, как бы втягивать будут через провокации вот эти все, как говорится, втягивать постепенно Европу. Вот mm-hmm. в чем дело. И я считаю, дипломатический кризис может разрешиться только как через второй Карибский кризис, как при Кеннеди были, когда стояли на грани термоядерной войны. Mm-hmm. Вот тогда сразу они, там вся элита, все Запад, просто в штаны наложили, побежали сразу договариваться. А сейчас их все устраивает. Они очень, как говорится, используют. Украинцы даже сдаться сейчас не могут. Они просто как фашистские дронами своими уничтожают их. И такие условия ставят, что вы как рабы должны уйти, пойти и умереть за Запад. Вот и все. Потом постепенно будут всех и там, кого найдут еще, там и поляков, еще очень тоже втягивать будут так же. А Трамп так и будет, как, говорится, какой-то вот, ну, знаете, болтун, он всего наговорил. Я миротворец, там тысячу раз повторит это все. Я там остановил все-все. Ну, это как пиар просто, нас усыпить и сказать, что мы тут как бы миротворцы-посредники, а сами же они непосредственные участники. И на Украине, там, в Америке, там Пентагон, все эти все структуры ЦРУ, они полностью вовлечены в этот конфликт. Все генералы натовские, это контролируется полностью американцами. И вся эта лапша на уши нам вешается, что вот как-то через Трампа переговоры только на них условиях. Они хотят наши ресурсы, хотят только разрушения.
Подождите, а вот, ну это я понял, да, что они, это я понял.
Никакой Китай не будет,
лапша, они за Россию зацепились. А лапша зачем вешается на уши, вот вы сказали?
Что лапша, чтобы не перешли, чтобы мы не обострили конфликт.
Чтобы не было Карибского кризиса.
Ну вот смотрите, мы, например, ударим, например, орешником по какому-то заводу, который поставляет Украине ракеты. Просто неядерным. И что они будут делать? Ну что, им надо начинать...
Справедливости ради, все-таки во время Карибского кризиса никто не бил ни по каким заводам.
Ну там стояли вообще-то подводные лодки друг на друга, там стояли нацеленные, там...
Ну никто не бил.
4 часа Кеннеди в бомбоубежище сидел.
Да, но не бил никто. Там...
Нет, там не били, да. Ну там просто до этого не дошло. Ну сбивали же над Кубой американские самолеты, сбивали.
Ну ракетами никто по заводам не бил.
Ну, а сейчас они, например, если мы так сделаем, они поэтому как бы и не боятся этого. Они ж ничего не сделают, понимаете? Они просто, и тогда шах их что, начать войну ядерную? Нет. Они поэтому так постепенно, как ужи такие вот, тихенько-тихенько, как говорится, мы тут ничего, мы миротворцы, а сами воюют вовсю. Ну вот, спасибо.
Угу. Спасибо. Ну вот мы опять пришли к тому, что надо ударить орешником по какому-нибудь заводу. Желательно в Копенгагене, конечно. Объяснить всем экспертам, жалующимся на то, что мы не утюжим Украину так же, как Израиль, газу, что площадь Газы 363 квадратных километра, это примерно в 10 раз меньше Москвы, и для понимания текущий темп освобождения Украины примерно 550-630 квадратных километров в месяц, что в 2 раза больше Газы, с которым Израиль уже 2 года возится. Площадь Украины до выхода из состава 6 территорий 576 тысяч квадратных километров. Получается, Украина в 1500 раз больше даже... 1600 раз больше газа у меня убежало так где. Идем дальше. Квалификация боевиков «Хамас», мужики в тапках с АК-47, квалификация ВСУ, высочайшее современное оружие, разведка. А теперь, с учетом разницы территории абсолютно разным уровнем квалификации военных, попробуйте оценить, насколько больше должна быть огневая мощь, запас припасов, топливо, техники, людей и так далее, чтобы Россия вела себя на Украине так же, как и Израиль в Газе. Эксперты готовы пойти на фронт для ускорения завершения СВО. Это пишет Василий. Василий, уже много раз говорили об этом, и, по-моему, вообще чуть ли не на прошлой неделе в пятницу говорили об этом. Вот ровно о том, о чем вы сейчас написали. Это вот тем, кто хочет увидеть, как кто-то утюжит какой-нибудь украинский город, как Израиль, сектор Газа, их вы не переубедите. Поэтому, ну, то, что вы написали, я, в принципе, с этим во многом согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ни вчера, ни сегодня, ни позавчера нет никаких фактов, что объявленные цели СВО не будут выполнены. И демилитаризация, денацификация находится в активной фазе исполнения. Это бесспорный факт. Весь вопрос, через какой механизм будут достигнуты эти цели спецоперации. Выполнение целей операции, как известно, подразумевает, что Украина, если будет по ней принято решение о сохранении ее государственности, что это государство никогда... ни при каких обстоятельствах, на долгосрочную перспективу не будет площадкой для агрессивной политики против России. Об этом неоднократно пояснял и разъяснял на всех уровнях президент России.
Да.
Интересно, в начале 2024 года руководитель службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка, как он заявил к достижению целей спецоперации. Украинская армия, он говорит, оказалась на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил свою легитимность. Прошло 9 месяцев с этого заявления, но достижение целей спецоперации пока что не достигнуто. Потому что была сделана ставка на подписание мирного договора на условиях, о которых объявил президент России. В том числе это связано и с приходом к власти в Америке Трампа. Судя по тому, какие усилия принимает президент России относительно попыток завершить конфликт через подписание мирного соглашения, то очевидно, что есть для этого какие-то определенные условия. И Путин, поскольку он владеет полностью соответствующей информацией, именно исходит из этого. Именно поэтому выбрана соответствующая тактика действий вооруженных сил России. Как они действуют? Вот они действуют в соответствии с политическим решением президента России. Судя по тому, какая ситуация складывается вокруг Украины вот прямо на сегодня, и принимая во внимание, что содержание переданного вот меморандума Украины, и оно опубликовано, это, по сути, капитуляция Киева. И вот это принуждение к миру продолжается. Ну, складывается впечатление, что военно-политическое руководство наше пока не отказалось от этого, но пока не получается. В дипломатию я никакую не верю, я верю только в силу России и в ее армии. Никакого развала России ни у кого никогда не получится. Спасибо.
Спасибо. Не, ну про развал России, по крайней мере, в рамках осуществления плана «Развал через Украину», ну, этот план уже все точно. Это уже до свидания. Этого плана просто не случилось. Они очень хотели, он действительно, у них были наметки, нужен был повод, они реализовали тот свой план, у них ничего не получилось. Это не говорит о том, что у них нет каких-то других планов, у них есть другие планы, наверняка, но в рамках конкретно этого конфликта никакого развала не получилось. Это уже точно абсолютно. Виталий пишет, да что ж такое-то, все время убегает. Так вот, когда я слышу от очередного диванного хомяка, что им нужны наши ресурсы, я офигеваю, да они уже... 4 года нас выписали из экспорта ресурсов и нормально заместили. А, да? Ну, хорошо. Расскажите это Volkswagen какому-нибудь или BMW. Вот как у них там вообще с замещением? Обязательно расскажите. А то они вдруг, может, не в курсе. А тогда, да, мне не нужны. Не нужны никакие ресурсы, безусловно. Почему Борис пишет, звонящий, так уверенный, что нам в ответ ничего не прилетит? Не знаю. Почему так уверены? Я не уверен, честно говоря, что в ответ в случае... Это имеется в виду орешник по какому-нибудь заводу в Копенгагене. Я не уверен, что в ответ ничего не прилетит. Я вам больше скажу, я вообще в последнее время в этом мире ни в чем не уверен. Почему какие-то слушатели уверены в этом на 100%, причем безусловно, без каких-либо условий, у меня на это ответа нет. Так... А вам не кажется, что мы демилитаризируем Украину, а напротив... Так, еще раз. Вам не кажется, знак вопроса, что мы не демилитаризируем Украину, а напротив металлизируем ее до зубов благодаря СВО? Нет, мне так не кажется. Сергей Алексеевич, конечно, мощный кадр, пишет Виталий. 3,5 года в танке и в шапочке из фольги. Объясните, Виталий, что вы имеете в виду. С чем вы не согласны, с тем, что сказал Сергей Алексеевич? Только желательно не так, как мне уже сегодня пытались кое-что обсудить. Все-таки какие-нибудь аргументы попробуйте приведите. К слову, в Копенгаген на медне какая-то байда таки прилетела. Ну... Пока не серьезно, орешник не долетал до тех краев пока, но нормальный аргумент с карибским кризисом, я, в принципе, даже, наверное, с ним согласен, что карибский кризис новый какой-то, что-то аналогичное, он может поспособствовать ускорению дипломатических процессов между Россией и Соединенными Штатами Америки. Но еще раз, у Соединенных Штатов Америки проблема в том, что они не контролируют своих сателлитов, не контролируют, они не контролируют Европу. В первую очередь. Они из-за Европы не контролируют, например, ту же самую Украину. На 100% не контролируют. Потому что Украина смотрит на европейцев, те говорят, давай, давай, мы сейчас как-нибудь прикроем. Поэтому, как показывает практика, договориться с американцами – это только полдела. Вот на данный момент это так. А договорились с американцами или нет? А вот это вот большой-большой секрет. Потому что, в принципе, в концепцию, где мы договариваемся с Дональдом Трампом о том, что, слушай, Доня, такие дела ты, наверное, как-нибудь, вот если срулишь в стороночку, у нас с тобой прекрасные взаимоотношения, мы потом еще посотрудничаем, поторгуем, у нас есть чем поторговать, у нас вообще вот большое совместное экономическое будущее есть. Ты сейчас сруливай оттуда, ты посмотри, кто за ними стоит. Эти ребята все сплошь твои враги, они тебя ненавидят. Они мечтают, чтобы тебя, что, сожалеют, что тебя не грохнули вот тогда, когда в тебя стреляли, и мечтают, чтобы с тобой случилось что-нибудь такое же, что случилось с твоим соратником Чарли Кирком. Поэтому ты в сторонку, мы сами уж как-нибудь решим этот вопрос, а вот потом уже поторгуем. Тебя не будем мазать, не будем говорить, что смотрите, мы выиграли у Соединенных Штатов Америки, мы не будем тебя замазывать в этом проигрыше, но ты, пожалуйста, как-нибудь чучелом-тушкой оттуда свали. Вот если мы рассматриваем такой вариант, что он мог существовать, подобный диалог, ну, может быть, другими немножечко словами, но смысл был примерно тот же, то скажите мне, что сейчас не похоже на нечто подобное. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Мы выиграли у Соединенных Штатов Америки.
Так, это я. Выключайте меня. И...
Да-да-да. Здравствуйте. Да. Георгий Бориско, Москва.
Здравствуйте, Бориско.
По поводу того, что Донни ему постоянно говорят, не лезь и так далее. Ребят, забывайте одну вещь, что в той же Европе, в той же США, в отличие от нашей страны Китая, создана абсолютно другая система, называемая система издержек противовес.
Угу.
Самое, что печальное, это то, что при всем при том, что Донни у нас мужчина понимающий, ему противостоит огромное, сильнейшее левацкое лобби, о чем я постоянно говорю, когда звоню в эфир. Эти же самые силы противостоят и нам. Просто формат, в котором это происходит, абсолютно разный. Если там убивают этого бедолагу Чарли Кирка, то в нашем случае это в виде бесперебойной подачи огромного количества денег на содержание европейского лобби, ну, в том числе, и войны на Украине, естественно, СВО, с нашей точки зрения, так скажем. Вот. И эти же самые силы также работают и в том же самом Израиле, кстати. Прекрасно работают. И которые бы посадили бы этого Нетаньяху как только, так сразу. Беда в том, что это все разрослось до такой степени, что это за один раз так вот высечь невозможно. Я очень рад, что у нас такой ситуации нет. Очень могу сказать, готов порадоваться за Китай, готов порадоваться за Индию, вот, потому что там тоже такой системы нет. Видимо, это сказывается с тем, что мы все-таки представители так называемого Южного блока, что до тех пор, пока эта гидра жива, я сейчас про левачество говорю, естественно, вот этих вот вечно обиженных, которых всем должны, ничего не поменяется, у нас других вариантов нет, кроме как стоять и продолжать делать то, что мы делаем. Да, гибнут люди. Да, экономика очень сильно страдает. В конце года мы убедимся, насколько это все страдает. Видим, что повышаются налоги, повышаются утилизационные сборы и так далее. Напрямую поднять, я тоже прекрасно понимаю, например, на наше правительство, сейчас если поднять налоги, допустим, на доходы, это вызовет серьезное ослабление как и в финансовом секторе, так и, в первую очередь, на наших с вами заработных платах и кошельках. Приходится делать. Других вариантов нет. Серьезно. Ну еще раз, пока вот эта вот вся черни погонь будет иметь огромные бабки и вливания, а у них огромнейшие деньги, просто огромнейшие деньги, это все будет продолжаться, к моему большому сожалению.
Ну вот только единственное, я где могу возразить по поводу, как вы выразились, всей этой погони, что это сдержки противовеса уже нет. И когда-то были. Когда-то существовала такая схема, да, этих самых сдержек и противовесов. Только я бы вообще сюда не приплетал бы Европу. Европа никогда не участвовала, не была вот то есть, тем самым противовесом и сдерживающим фактором для Соединенных Штатов Америки после Второй мировой войны. Нет. Европа — это подчиненный, который берет под козырек.
За это американцы оплачивают им безопасность, например. Ну, Европа полностью подчиняется, голосует, как скажут, делают, что скажут и так далее. Никакими сдержками, противовесами Европа не занималась. Внутри Соединенных Штатов Америки, да, действительно была выстроена такая система. Вот только теперь она трансформировалась, и нет уже никаких сдержек. И это уже даже не противовес, это противостояние. Теперь есть два блока. На самом деле, внутри они еще разделены на некоторые подблоки, но глобально два блока, две идеологические конструкции, которые друг с другом не согласны во всем. Абсолютно во всем. Они полностью смотрят по-разному не только на будущее Соединенных Штатов Америки в геополитическом смысле, в экономическом смысле. Они смотрят по-разному на то, кем является человек, как создание Божье, а может быть и не Божье. И это тоже их ключевая точка противостояния. Ненавидят они друг друга ожесточенно до кровопролития. И одни других точно готовы убить. Не просто готовы, они убивают, они делают это и сейчас. И понимают прекрасно, что надо было решить этот вопрос, конечно, до. У них есть такая вот особенность, они вовремя иногда бывают заигрываются и вопросы не решают. Но в случае чего вдруг потом решат. И теперь это уже не про сдержки и противовесы, это теперь про противостояние у них там внутри. Эта проблема намного сложнее, нежели вот вся эта политическая система с разными ветвями власти, которые стараются контролировать друг друга. Это вообще уже не про ветви власти, это про идеологию. А более ожесточенных битв, нежели чем идеологических, наверное, не существует. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 23 сентября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы, выбирайте тот, который вам нравится, но подпишитесь, пожалуйста, везде. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч. Добрый вечер.
Ну вот выскажу свое мнение. Давайте. Сейчас, наверное, на этот счет. Ну, я всегда был последовательным противником, если вы помните, всех этих переговоров.
Да, это правда.
Всегда говорил, что они приводят только к снижению боевого духа нашей армии, там, не говоря уже о более существенных вещах. Вот. Ну, теперь, вот, как говорится, в этом, я думаю, мы все можем убедиться. Дипломатия, она хороша, когда работает международное право. Когда обычное ламинарное течение, течет река Волга, да, спокойно, тихо, везде. А когда начинается турбулентность, то дипломатия, в общем-то, превращается, ну, в профанацию. То есть вот сейчас что мы видим? Смотрите, санкции, это вот изначально, что такое санкции были, они могли вводиться по решению только ООН, Совета Безопасности, не ошибаюсь. Mm-hmm. А сейчас направо-налево ими разбрасываются, я не знаю, там, как не пойми чем, чуть что сразу санкции, да. Mm-hmm. Деньги наши конфисковали, это вообще беспредел натуральный. Да, там, ну, тут даже говорить нечего, и так все понятно, это просто грабеж, ну, как говорится, разбой, натуральный разбой-грабеж. Международные организации, ну, какие вы не возьмите, да, все превратились, в общем-то, в марионетки в руках США, которые работают, ну, против, в интересах одной страны, против, в общем-то, всего мира, чуть что, ну, начиная там со спортивных, вы видели, что там творится, и заканчивая там серьезными, такими, как МАГАТЭ, вот, ну, не знаю, вот приехал там сегодня Гроссик куда-то выступал, вот, сейчас вот в новостях, вот у наших, да, говорит Москва, Запорожская АЭС обесточена, понимаете, работает на дизелях, мы об этом уже говорили, что это опасность колоссальная, вместо того, чтобы сказать, этот Гроссик должен был сказать, ребята, выгружайте топливо, через две недели кончится дизель, что будет-то, будет авария, Фукусима будет, а он там что-то мелет, да все отлично, все красиво, то есть, смотрите, дипломатический путь, он никуда не придет. Теперь, какая цель была всего этого?
А вы не кажется, что вы путаете дипломатию и юриспруденцию, на самом деле, на международном
уровне? Смотрите, ну как, дипломатические компоненты включают в себя и переговоры. Вот, то есть, для чего это все было сделано, переговоры? Почему мы год потеряли? Сейчас я поясню, попробую внятно пояснить свою точку зрения. Да? Для чего, да? Изначально Запад поставил цель себе нанести России военное поражение. Если я прекрасно помню эту тему, да? Соответственно, вот так вот просто в лоб, значит, со своей вот этой неготовой промышленностью, небоеспособной армией, это было сделать весьма проблематично. Надо было тянуть время. Ну, как минимум год-полтора. И что им, в общем-то, весьма удачно удалось. Смотрите, пока вот эти переговоры были, у нас то перемирие какое-то, то черноморская инициатива, то прекращение ударов, то все. То есть морозились, и хохла, в общем-то, как надо, не мочили. То есть однозначно совершенно год потерян, понимаете, на всю вот эту болтологию.
Какой год?
Говорю, смотрите,
какой?
Ну, смотрите, как вот начались эти переговоры, когда они начались? Ну, полгода-то точно. То есть как Трамп пришел, даже раньше это
случилось. Ну, да.
Понимаете? Вот.
Черноморская инициатива, это сильно раньше было
все-таки. Ну вот, и было, и все, и прекращали перемирие, объявляли по энергетическим объектам не бить. В общем, целая там была филармония.
Да, но это было в этом году.
Значит, вот, смотрите, к чему все пришло. Сейчас Запад, они хитрые ребята. Они, смотрите, у них, как вот, и вот, помните, фашистская Германия, все там на вундерваффе надеялись, да? Вот. Сейчас и у хохлов, и у западников, в отличие от тех прошлых, есть, появилась действительно очень серьезная вещь, которая может действительно стать вот этим геймченджером, как говорят, да, на поле боя. Это... Недавно было сообщение, значит, смотрите, да, что были осуществлены звонки телефонные напрямую через Starlink. Starlink — это, понятно, боевая система связи, но пока что это громоздкая такая антенна и так далее. А сейчас появились уже и телефоны такие есть, вот, которые просто можно напрямую взять и через спутник позвонить, передать видеоконтент. С высокой скоростью интернет. То есть радиомодуль размером там меньше спичного коробка. То есть можно будет управлять этими дронами, которыми сейчас вот у него ограничение у FPV дронов. Это оптоволоконная линия, ну максимум там с 30-40 километров до 50, говорят, есть, да? Или емкость, ну что там еще, да? И либо вот этот радиоканал, который глушится. А поставив туда вот такой спутниковый радиомодуль, вот эти FPV-шки превратятся в действительно очень страшное оружие, которое будет практически трудно поразить, очень трудно, так сказать, отследить. И практически вот сейчас я слежу за работами по глушению Старлинка. Там все продвигается очень-очень-очень медленно, сложно. Это очень дорогие вещи. Вот. То есть вот на что они надеются. Поэтому нам морозиться никак не надо. Надо заканчивать всю эту вот эту вот историю и мочить их, пока вот это все не вошло в полный рост, не начало развиваться, понимаете, в чем дело? Потому что в любой момент может...
А вам не кажется, что вы вот просто немножечко, действительно, вы правильно абсолютно привели аналогию с, значит, Третьим Рейхом, которые надеялись, что вот оно сейчас, мы, собственно, изобретем это супероружие и так далее, и что вы немножечко просто заглянули на несколько шагов вперед по вот этой вот классической украинской дорожке, где были «Жавелины», были «Хаймерсы»,
да,
были
да,
в 16-й,
да, да.
И сейчас вы вот
конечно
привели в пример нечто точно такое же, что да, на самом деле никакие правила игры не меняет.
Смотрите, есть такой прекрасный, значит, у нас пропагандистский штамп, да, это не изменит ситуацию на поле боя. Поэтому я это скажу.
Давайте,
не как пропагандистский
так,
штамп,
а как
фразу. Давайте... Это не изменит положение, да, на поле да, боя. Но это сильно осложнит жизнь нашим солдатам. Сильно, понимаете, в чем дело. Вот. Нужно, тут вот надо, как говорится, не спеша поторапливаться. Поймите, то есть я не говорю, что они сейчас прям бах и победят. Нет, не победят. Вот. Но будет проблема большая. Вот что я вижу, и таких у них штучек. Нет, это не одна, я только одну привел. А там еще у них несколько таких вот разработок, которые они ждут, и сейчас вот так вот этими переговорами нас морочат. Вот о чем идет речь.
Хорошо.
Понимаете?
Но просто в то время, когда идут переговоры, военные действия не останавливаются. Это, кстати говоря, было наше главное условие, о котором мы говорили на всех уровнях, что нет, не произойдет такого. Если хотите сильно договориться, давайте договариваться, но приостанавливать огонь мы не будем. Но, честно говоря, там Starlink, не Starlink, спичечный коробок, дроны, это всюду, откуда только можно. Уже сейчас есть такие дроны, которыми можно управлять в теории. сидя там за несколько тысяч километров от. Есть способы, как это делают. Другое дело, что это пока не сказать, что невероятно эффективно. Но мне кажется, что вот эта история с дронами, это как те же самые вот F-16, о которых пишет Виталий Фили, в какой-то момент говорили о том, что вот сейчас будут F-16, и все-все-все, тогда, конечно, все закончится. А как же мочить туннели, мосты, станции Чоп-Жежев, Копенгаген, Вашингтон, рептилоиды с цилиндрижирным котом из Empire State Building? Никогда не поздно сделать все, что вы перечислили, Виталий Фили, я вот так скажу. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис.
Ну, насчет Вондервафта, как говорят, да, спутниковые системы и так далее. Ну, у России всегда есть шанс такой. Как бы это правильно сказать, все это Вондервафт, есть такое оружие сильное, которое можно все откатить, скажем так, до спутниковую эпоху. Это 100 кило гвоздей и килограмм взрывчатки примерно на высоте, где все эти орбиты всех этих старлинков. Ничего не останется, ни у кого не останется. Откатимся, может быть, примерно, ну, во времена Корейской войны.
Так, так у России просто так действительно есть вундервафф.
Вот да, ну, говорю, да. 100 килограмм, 10 килограмм взрывчат. Чего, угу. Вот вундервафф. Самое страшное. А там уже на уровне вот этих технологий, ну, я думаю, там уже попадаемся. Там у них шансов нет вообще. Ну, тоже не хочется. Как-то вот такой предпоследняя кнопка, да, перед ведеркой. Ну, посмотрим. Там никогда не пытался, не конечно, был воевать. Ну, вот, реально, гаубицами, реактивными самолетами, вертолетами. Ну, посмотрим. То есть шанс такой есть. Вот. Мне очень понравилось сегодняшнее выступление. Всегда с удовольствием слушать, дай бог ему здоровья, Сергея Алексеевича. Он произнес два ключевых слова сегодня. Создается впечатление. Вот у меня полное ощущение, что, ну, создается впечатление, что Россия готова на дипломатический какой-то исход всего конфликта. Вот у меня полное создается впечатление, что Россия создает впечатление. Я лично не вижу дипломатического выхода. Я не вижу, знаете, как говорят, дипломатия, да, ой, война это продолжение дипломатии другими методами. Это сказали, ну, относительно недавно, по-моему, в прошлом или позапрошлом веке. Кто-то он мне сказал, теперь все повторяют. А примерно 1200 лет назад, могу ошибаться, но вроде Гераклит сказал, что война отец всего и так всего. На самом-то деле дипломатия – это продолжение войны. Не вижу я дипломатических путей. Знаете, когда говорят там, всегда война заканчивается столом переговоров, когда переходит в дипломатию, вот. И приводит пример Великой Отечественной войны. Не, ну, ребят, ну, это прям сова на глобусе. Ну, какая дипломатия? Ну, что тут? Когда подписывают полностью заговорочно. Ну, это такое себе, знаете. Ну, только да, мы как бы... Ну, да, как бы что-то подписали. Нет, я не вижу дипломатического выхода. Мне кажется, его и не будет. Кассовизация Украины. Да, да, возможно, кассовизация. Новая Косово огромная. И надолго. Такой вот, не вот, не более как бы, пока вероятный сценарий. Как-то так.
Да, понятно, спасибо. Ну, я солидарен с тем, что я не вижу, вот, чем больше мы уходим в эту сторону. Первый тупик он замаячил в тот момент, когда, помните, значит, проекты меморандума совместного готовили в Стамбуле. Еще до всех алясок и так далее, когда вот были представлены наш меморандум и украинский меморандум, которые полностью друг друга отрицают. И ну, тогда сложилось впечатление, что вся вот эта вот турецкая история возобновленная, ну, она вся свелась просто к абсурдным заявлениям, к тому, что ах, вот так, а мы, значит, полностью наоборот и так далее, что там нету никакого движения к истине. Они продолжали нам рассказывать о том, что у них вот там какие-то компенсации, освобождение их полное, их территории, которые они считают своими и все прочее. Полностью оторвано все это было от реальности. Потом вот произошли встречи Аляска, там европейцы приехали к Дональду Трампу и так далее. И через несколько дней после того, как они встретились с Дональдом Трампом, они начали в своих речах умножать на ноль все то, о чем говорил Дональд Трамп. После встречи с Владимиром Путиным.
просто делая вид, как будто этого не существует, и говорить о каких-то своих условиях. Ну, нету, не созданы условия для того, чтобы сейчас можно было с этими людьми договориться. А я, ну, я считаю, все, до сих пор я все это свожу к идеологической борьбе. Просто потому что они не заинтересованы сейчас в том, чтобы договориться с Россией, потому что это будет усиление позиции Дональда Трампа, и это будет это развяжет ему руки. Им нельзя ему развязывать руки, потому что как только у него будут развязаны руки здесь, когда он договорится с Россией, он пойдет за ними. Он и сейчас пытается пойти за ними. Он начинал с этого. Помните, Илон Маск выступал там на митингах «Альтернатива для Германии» и все прочее, еще когда они дружили в первый раз. Сейчас они, судя по всему, снова подружились. Но вот еще тогда, в первый раз. Он обязательно за ними пойдет. Потому что он понимает, это его самые главные враги. Самые-самые главные – это вот те же самые ребята, только внутри страны, которые называются демократами. Он на них тоже наезжает, про Сороса постоянно говорит, но пока не может нормально взяться, потому что слишком много создано проблем. И они продолжают подливать масло ему в огонь. История с Палестиной, на самом деле, то, что происходит сейчас. А чем это отличается? Дональд Трамп решил, что он может решить эту проблему, в принципе, или так, дать Израилю ее решить, так как Израиль считает нужным. Особо ничего он не может противопоставить политике Нетаньяху. Ну и сказал, ладно, хорошо, зато мы потом построим там курорты. Что делают европейцы? Они идут ему наперекор. Они не подчиняются. В украинском вопросе они идут ему наперекор. И здесь не подчиняются. Это его главные враги. А европейцы, соответственно, кровно заинтересованы в том, чтобы он не успел взяться за них, и чтобы он проиграл следующие выборы, или помер до этих выборов, чтобы потом снова пришли к власти их сторонники, и тогда они уже спокойно, обстоятельно доделают то, что они собираются доделать. Вот довести мир до такого идеологического раскола у них получилось всего лишь там за 15-20 лет примерно. Может быть, даже меньше. 20 и не было, не, 15 лет где-то. Совокупно у них получилось прийти вот к тому, что есть сейчас. Отмотайте историю, его политическую историю Европы на 15 лет назад, и вы поймете, о чем я говорю. Посмотрите на тех, кто был у власти тогда и кто у власти сейчас. И риторику этих людей, как они ведут себя, что они продвигают, кого они, чьи интересы они лоббируют и так далее. И сразу станет понятно, что на самом деле, да, действительно, вот эти 15 лет. Им нужно еще 2 срока сторонников в Соединенных Штатах Америки, чтобы довести это до конца. Они очень преуспели при Байдене, хотя им бы вот еще один бы не помешал. Сейчас надо еще 2 срока, и вообще все отлично, пойдет как по маслу. Нужно просто его пересидеть. Там главная битва, на самом деле. Вот этой части мира битва главная там. А параллельно мы здесь стараемся выстроить им альтернативу. Эта альтернатива для них тоже смерти подобна. Вот эта вот вся история с многополярностью, с нашими традиционными ценностями, с традиционными ценностями любой культуры, которую разделяем и мы, и китайцы, и индийцы, и даже, не побоюсь этого слова, интервидение, как один из только там маленьких сигнальчиков вот этих посылов, которые мы отправляем. Это полная противоположность того, во что верят они и за что борются они. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы нас задушить. Потому что у нас действительно есть ресурсы отстаивать то, как мы видим этот мир. И наша точка зрения практически во всем, на самом деле, совпадает с точки зрения Дональда Трампа. И они это понимают. Поэтому они будут снабжать. Будут давить, будут пытаться саботировать любые переговоры, пока они могут это делать. Вопрос, как долго у них хватит ресурса. Как долго американцы будут делать вид, трампистские американцы, что это их союзники, они самые большие кровные враги. И не продлится ли это до следующих выборов, когда Дональд Трамп эти выборы проиграет? Или когда попереубивают еще большое количество его сторонников, а может быть и его самого? Дойдет у них, хватит у него ресурса осушить, как он выражался, это Вашингтонское болото, или не хватит. До этого момента не получится, безусловно, не получится завершить это все с помощью дипломатии. потому что Европа заинтересована топить Трампа в болоте до последнего, а Украина заинтересована в том, чтобы оставаться у власти Украины, Зеленский и вся вот эта братья, оставаться у власти как можно дольше, несмотря на количество погибших, смертей, потерянных территорий, это вообще все их не интересует. Они заинтересованы кровно в этом, и просто жизнь стоит на кону. Поэтому я не вижу, какой вариант здесь остановить это все дипломатически. Пока нет. Для того, чтобы... Вот парадокс заключается в том, что Трамп последние несколько недель говорит о том, что он может ввести какие-то супер невероятные санкции против России, но сначала это должна сделать Европа. А на самом деле это он должен вводить санкции против Европы. Сам. А не против России, ждать какой-то там их отмашки. Он должен задавить там эту гадину. Если он действительно надеется, если он действительно, давайте еще так, верит в то, чем он занимается, искренне. Если у него есть идеология. Не только мания величия и немножечко такая проглядывающаяся шизофрения. Если у него есть идеология за ним стоящая, если он верит в то, что он делает, тогда он должен, конечно, задавить, быстрее задавить всю эту мерзость. И начать реализовывать то, как он, тот проект мира или Америки, который он видит. Если он вдруг не верит, если вдруг он шоумен, который дорвался, ну, тогда, наверное, в принципе, тогда закрываем вот эту историю, которая называется Дональд Трамп, Make America Great Again, тогда не обращаем туда внимания больше и продолжаем делать то, что делаем. Других вариантов, наверное, тогда просто не будет. Была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, сейчас рубрика «Провиант», я с вами прощаюсь, всем счастливо.